Мы читаем труды Бааль-Сулама, статья «Суть науки Каббала», страница 19, подзаголовок «Название чуждой духовности человека». Статью также можно найти на kab.tv. Там же можно задавать вопросы относительно изучаемого материала. Избранные вопросы будут заданы в течение урока. «Суть науки Каббала. Название чуждой духовности человека». Страница 19. Учитывая вышесказанное, надо понять, почему в книгах по Каббале иногда встречаются термины и названия, совершенно чуждые духовности человека. И наиболее часто они повторяются в книгах, являющихся основными в Каббале, в Зоар и дополнениях к ней, в книгах Ари. Почему пользовались мудрецы такими низменными терминами для выражения таких возвышенных и святых идей? Однако, после того, как приобретаешь знания, приведенные выше, становится ясна суть вещей, так как выясняется, что для объяснения этой науки совершенно невозможно воспользоваться никаким другим языком мира, кроме особого языка ветвей, который специально для этого предназначен и соответствует своим высшим корням. И потому, само собой разумеется, невозможно отказаться от какой бы то ни было ветви или ее проявления из-за низкого ее уровня, и не использовать ее для описания связи в Каббале, потому что не существует в нашем мире другой ветви, которую можно взять вместо нее. Подобно тому, как нет двух волосков, питающихся от одного корня, так и нет у нас двух ветвей, относящихся к одному корню. И если отказаться от использования какого-то названия, я не только потеряю соответствующее ему понятие из высшего духовного мира, так как нет больше никакого слова, способного заменить его в описании этого корня, но и нанесу ущерб всей науке в целом. Ведь таким образом выпадает одно звено из общей цепи науки, а оно является связующим звеном. Поэтому наносится ущерб всей науке, так как нет никакой другой науки в мире, составляющие которой были бы так тесно переплетены и связаны друг с другом по закону причины и следствия, как Каббала, которая действительно связана от начала и до конца, как длинная цепочка. Если скрыто от нас даже небольшое знание, меркнет сияние всей мудрости, поскольку все ее части так переплетены между собой, что представляют собой одно целое. И не должно теперь вызывать удивление использование несоответствующих названий, так как нет свободы в их выборе, и нельзя поменять хорошее на плохое и плохое на хорошее. И должны всегда точно, в соответствии с необходимостью, выбирать ветвь или явление, указывающие на их высшие корни, в той степени, которая необходима для дела. И обязаны дать подробное толкование, сформулировав точное определение, достаточное для понимания изучающих.
Высший мир или духовное — это сеть сил, которая связывает нас. Эта сеть, как мы говорили неоднократно, глобальная, интегральная, единая, цельная сеть, находящаяся в равновесии. И она, в общем, выражается словами «эйнсоф», бесконечность. Там, в этой сети, бесчисленные связи между всеми творениями, всеми частями.
Кула немцет бешлемот.
и она находится полностью в совершенстве. Для того, чтобы говорить об этих частях, о управлении, исходящей из этой сети нами, мы не можем выбрать ничего иного, кроме языка ветвей. То есть название тех ветвей, силы которых воздействуют на них, поскольку два этих уровня, эти силы, которые действуют, и те ветви, которые находятся под властью этих сил, они параллельны. Это является отражением одно другого. И хоть мы берем названия из неживого, растительного и животного уровней и переводим их на уровень говорящий, то есть на духовный уровень, но у нас нет выбора, мы обязаны так поступать точным образом. Поэтому, конечно, может быть, у нас есть какие-то названия сил, действий, как бы неприятны, которые мы не используем свободно в нашем мире. Но это поскольку в нашем мире мы находимся в определенных ограничениях из-за нашего эгоизма, а в духовном, когда все ради отдачи, у нас нет никакого страха или стыда использовать все действия и говорить о них свободно при всех. Поэтому мы используем определение, название этого мира и заботимся лишь о том, чтобы они указывали бы точно на свои духовные корни. И таким образом у нас есть язык, который позволяет нам говорить о высшей сети, о высших мирах и о том, что эти силы производят. Поэтому эти названия «зевук», «нашиким», «поцелуй» или «совокупление», или «объятия» там разные, и мы изучаем систему рождения, развития внутриутробное и так далее. На материальном, на животном уровне мы используем все эти названия, и у нас нет никаких неудобств при использовании этого. Да и в нашем мире, что нам стыдиться этого, это тело, но все действия тела мы не всегда хотим раскрыть, поскольку мы ограничены нашим эгоизмом, но в духовном снова, когда мы не ограничены, а все действия только отдающие, поэтому все действия чисты, и мы используем эти названия без всяких ограничений. Да.
Он здесь пишет, что нельзя заменить ни одного слова другим словом.
Ну, разумеется, как ты можешь. Ты приходишь ко мне и рассказываешь мне не знаю, там, допустим, о самолете вместо корабля, а об огне вместо воды. Или о ненависти вместо любви. Как ты можешь подменить слово? Как можно назвать какую-то силу, которая вызывает действие в нашем мире, скажем, действие объятия, высшая сила объятия — это соединение с правой стороны, с левой стороны, от высшего относительно нижнего или от нижнего к высшему. Сочетание, соединение. И ты вместо этого говоришь, это некрасиво говорить, обнимать, он обнимает ее, там, или еще что-то, что-то там тебе приходит в голову. Ты вместо объятия скажешь что? Некое приближение, да? Это уже не то. Или другое слово. Как ты можешь заменить это слово? У нас есть правое объятие, левое объятие. Его левое, правое под моей головой, левое обнимает меня. Вся песня песни. Ты видишь, что делают из нее? Какую сексуальную историю? Люди не понимают. И написано в Торе, что это святая святых. Да? Говорится о единстве, еще на каком уровне Творца и Творения. Да.
Так что такое наука Каббала? Все-таки есть очень много вещей, разговоров и книг. Мы комментируем, вы говорите, еще книги написаны.
Наука Каббала — это система, сеть, которая раскрывается нам, и мы включаемся в нее, можем использовать ее, и с помощью нее справиться и прийти к слиянию. И знание этой сети, воздействие ее на нас, называется наука Каббала.
И там есть, и это можно описать только языком ветвей, как он пишет.
А какие ты еще можешь названия дать? Откуда ты возьмешь какое-либо другое название?
Так мы видим, что есть много статей, которые были написаны о той самой сети. Так можно же описать эту сеть другими словами, кроме языка ветвей?
Как?
Я вижу, что пишутся еще статьи, вы об этом говорите, описываете.
Да, но как я представлю себе?
Ну, Каббала, сеть сил, которая связывает нас в сбалансированную, единую и совершенную
сеть. Все эти слова из нашего мира. Это и называется язык ветвей. Из нашего мира беру эти слова, или откуда? Из какого мира я их беру? Из какой реальности?
Так это тоже язык ветвей?
Если я говорю слово «глобальный» или еще что-нибудь, то что я делаю? Я использую слово из нашего мира, которое люди придумали, я беру его и называю эту сеть таким названием. Да.
Но мы же прочитали, что нельзя заменить никаким словом. Так мы должны были бы сказать, как пишет Зоар, Шхинта там то же самое, и больше ничего об этом нельзя сказать, об этой сети, кроме Шхинта. А тут вы говорите глобальность.
Нет, я беру еще слова из нашего мира, которые могут описать, дать возможность представить каким-то образом духовный мир. Но четкое название какого-то явления я должен взять из его ветви. Я не могу... Я понимаю, о чем ты спрашиваешь. Если я... В нашем мире есть много элементов. Относительно них есть силы, которые задействуют их. Эти силы я должен называть теми же названиями, которые, которыми названы эти элементы. Есть особая сила, которая действует в нашем мире, дает какой-то результат. И согласно названию этого результата, я беру этот результат, и результат тоже я не случайно так назвал. А так как мне пришло в голову такое имя, Это тоже связано с корнем. Но, допустим, мы не говорим об этом. Допустим, я назвал камень камнем, то этим же словом я называю корень его. Я хочу представить сейчас наверху разные формы связи между силами. Как я могу взять слово из нашего мира? Я прихожу в наш мир и вижу, что в нашем мире называют связь между двумя объектами, допустим, словом «глобальным». Это включает все глобальное. Я беру это слово и называю какое-то духовное явление этим словом. Ты говоришь так. Знаем ли мы, уверены ли мы, что наверху это явление, глобальность, это та сила, которая дает в нашем мире такой результат. Верно? Либо я просто взял какое-то слово, которое мне вдруг там пришлось, и согласно этому я называю какие-то духовные явления. Так я скажу тебе и да, и нет. То есть я могу взять из нашего мира весь лексикон и описывать с его помощью разные явления, которые происходят в духовном мире. Но если я беру в духовном мире компоненты его, я должен называть их совершенно точно так же, как и результаты их в этом мире. Продолжай, пожалуйста.
Так что мы здесь обсуждаем? Когда я могу брать слова, которые все-таки не являются точным описанием корня?
Есть ветви и корни в самой реальности. И есть слова, которые я использую для того, чтобы описать разные явления в этой реальности. Их я использую согласно разговорному языку. Потому что, скажем, слово «глобальность» не раскрылось в нашем мире несколько лет назад, скажем, не использовали мы ее сейчас. Это слово раскрылось, сейчас оно разнообразно, сейчас все понимают, что оно выражает в нашем мире. И для того, чтобы описать духовный мир, я использую это слово для того, чтобы выразить какой-то характер чего-то определенного в духовном мире. Сейчас ты можешь спросить, откуда взялось это слово. Бальсалам снова говорит, что кто-то там, когда-то, когда жил в Иерусалиме, посмотрел на Масленичную гору, и так ее и назвал, Масленичная гора. Почему вот так захотелось ему назвать? Откуда? От природы. Откуда природа? Свыше. То есть у нас нет в нашем мире, разумеется, ничего лишнего, или случайного, или незначительного, поэтому все слова в нашем мире, конечно же, происходят свыше. Вопрос, точно ли я соотношу наш язык и наши корни? Это называется язык ветвей. Если я описываю то, как высший мир действует в нашем мире, я должен быть точным. И поэтому я опираюсь на каббалистов. И не только это, не только название. Проблема не в названии. Проблема, то есть не проблема, а какая большая выгода есть у нас от этого, что мы берем название в нашем мире, название в духовном мире и объясняем то, что есть в нашем мире и в духовном мире, и мы видим разницу между мирами. И, исходя из этого, мы учим, что происходит между нами. Когда я говорю о камне в этом мире и о духовном камне, дерево в нашем мире, дерево в духовном, мужчина, женщина, ребенок, вода, огонь. Когда я говорю о нашем мире и о мире духовном, о сути их. Из этого я изучаю разницу между двумя мирами. Из этого я учу, какой формы я должен достичь. Да.
И это качество сохраняется в том языке, который описывает эти явления. Качество, которое дает мне распознать разницу между нашим и духовным мирами. Это свойство сохраняется даже, когда я использую язык, который просто описывает явления.
Я скажу тебе, ты, может быть, думаешь, что язык ветвей написан для тебя? Это большое заблуждение. Язык ветвей написан для того, кто находится в постижении. И только им должно быть понятно, что происходит между корнем и ветвью, и они друг другу передают информацию о том, что находится. Когда один раскрыл какую-нибудь связь между ветвью и корнем или корнями в духовном мире, в духовных мирах, и он хочет передать это другому. С ним он говорит на языке ветвей, а мы, говоря между нами, мы вообще не используем язык ветвей, мы используем наш язык. Может быть, поэтому у вас есть путаница и вопросы. Теперь я понял. Мы не используем язык ветвей. Как я могу использовать его? Если я нахожусь в духовном постижении, я говорю с учителем своим, который рассказывает мне о духовном. Я слышу его слова, и согласно его словам, я понимаю, о чем он говорит. Или как маленький ребенок, которому говорят, это называется так. Я приношу ему этот предмет и говорю, это называется ручкой. Он говорит, ручка, ручка, ручка. Теперь он будет ходить и повторять 10 раз это слово. Потом он запоминает его. Так он учится. Я нахожусь со своим учителем в духовном мире, и он показывает мне сейчас какое-то явление в духовном мире и говорит мне имя этого явления, название. И я, исходя из того, что я вижу это явление и слышу слово, то я приклеиваю это слово к этому явлению или действию духовному. Это называется, что я учу язык ветвей. Я учу, как маленький ребенок, который находится в духовном мире, язык ветвей. Так же, как и ребенок в нашем мире учит наш язык. А затем я могу говорить со своим учителем. У меня уже есть лексикон. Да.
Так, что вы подразумевали, когда сказали, что мы не говорим на языке ветвей?
Мы не находимся в духовном постижении. Мы говорим на таком, на абракадабра. Да.
Рав, за последние несколько недель у меня была честь посетить с несколькими товарищами святые места на севере. И есть там такие великие вещи, которые объясняют этот вопрос. И одна из вещей, которая серьезно во мне отпечаталась, это мы сидели в Хидрараба и читали о том, как Раби Шимон сидел со своими товарищами. И он говорил, Раби Аба писал, а его сын слышал из уст в уста, а остальные чувствовали это через сердце. Что это за миры, если можно немного...
Мы говорим сейчас о языке. Это внешняя вещь. Есть связи из уст в уши, это на уровне бины, и из уст в уста, это на уровне кетер. Либо в катнуте, когда находится в слиянии учитель и ученик, либо в гадлуте, в большом состоянии. Тут нет языка. Один понимает другого без слов, без языка, исходя из слияния. И когда он понимает также и язык. Это просто миры связи. Более узких или более широких. Или я и ты, мы понимаем друг друга после многих слов. Либо я и ты, мы понимаем друг друга с полуслова. Либо я и ты, мы начинаем понимать друг друга без слов. Либо я и ты, мы становимся настолько, как одно целое, то нельзя сказать, что ты понимаешь меня, а я понимаю тебя. Это просто одно и все. Даже без перехода от одного к другому. Есть такие меры связи в духовном. Да.
Дайте ему там. Я хотел спросить, каббалист сегодня все-таки ищет новые или лучшие слова, чтобы лучше себя выразить, для того, чтобы хоть как-то лучше объяснить эту мудрость? С другой стороны, вы говорите, что язык ветвей — это трабарщина для тех, кто не находится в постижении, язык, которого он никогда не поймет, пока не постигнет.
Он использует согласно его уровню, потому что использует слова этого мира. Я говорю с тобой о чем угодно из наук Каббала. У нас есть килим, ну, света. Но все-таки люди представляют себе разные явления, которые они представляют в этом мире. Ты хочешь или не хочешь, ты так представляешь. Так работает твое воображение, ты не можешь освободиться от него. Да.
Так все-таки, если я не понимаю того, что вы говорите, и не пойму этого, какие все-таки слова вы можете найти? Что со мной произойдет?
Пробудить в тебе желание достичь постижения, постигнуть. И тогда ты поймешь. Как сказано, то только из высшего можно изучать нижнего. Ну, прочитай.
После того, как постигает. Мы читаем на странице 12, предыдущая страница. После того, как постигает, как должно эти корни в своем понимании, уже можно смотреть в реальные ветви этого мира и знать, как каждая ветвь относится к своему корню в высшем мире, во всем этом порядке, в количестве и в качестве. И после того, как он знает и понимает это как должно, у него будет общий язык со своим равом, язык ветвей, с помощью которого мудрый каббалист сможет передать ему все нюансы своей мудрости о происходящем в высших духовных мирах, все то, что получил от своих равов, и то, что постиг самостоятельно, так как есть у них сейчас общий для обоих язык, и они понимают друг друга. Но если ученик еще недостаточно умен и не понимает сам этого языка, то есть каким образом ветвь указывает на корень, совершенно очевидно, что у его рава нет никакой возможности объяснить ему ни одного слова этой духовной мудрости. И с ним невозможно разговаривать об исследованиях мудрости, так как совершенно нет с ним общего языка, и они как немые. То есть нет другого способа передать мудрость Каббалы, кроме как знающему и понимающему самому. Потому что невозможно передать. Очень просто. В науке Каббала не передают, это значит, что невозможно. У нас такой закон. Это в нашем мире говорят. Нельзя, не делай. А можно сделать. Да только после грехопадения и ниже него нужно сделать так, что нельзя, и все-таки делают. В духовном, если нельзя, то невозможно. Нельзя. Невозможно. Поскольку здесь десятки рук, я не дам никому. А что мне делать? Ну хорошо, ладно. Интернет, конечно. Дайте нашим группам. Там много людей.
Амит из Нарии спрашивает, согласно этой статье, можно понять, что Ноокабла работает как соединение в электрических сетях. Но что действительно объединяет науки?
Я не понимаю, что он спрашивает. Это сеть, которая потом становится то, что мы уже об этом говорили, мы действуем литературно, простите, в цифровом режиме. Как это? По импульсам. Да, нет. Вправо, влево. И постоянно добавляем. Ты знаешь, что значит интегрально? Например, мы берем определенную площадь, и мы должны ее измерить. Мы ее измерить не можем. Или, например, не такая площадь. Например, такая. Как мы измерим эту площадь? Я хочу понять, сколько здесь внутри. Например, я купил квартиру, и у нее такая форма. Что ты смеешься? Я как раз хотел. Теперь мне нужно измерить ее площадь. Ты можешь это измерить? Как? Ты берешь один кубик, и ты меряешь, сколько здесь таких кубиков. Потом ты выбираешь форму, куда ты не можешь вставить такой квадрат. Ты их делишь на еще меньшие квадраты, потому что у тебя есть возможность измерить квадрат. Квадратный метр, квадратный сантиметр, квадратный миллиметр. Квадрат. Но даже если какой-то уголок не квадратный, но мне нужно этот уголок померить, я возьму еще меньший квадрат. Квадратный микрон. И когда я потом начинаю все это объединять, это называется интеграл. Интеграл. Например, от нуля и до 20. Там, где объединены мои квадраты. И тогда это сколько равняется это метров квадратных? Это называется интеграл. Интеграл — это значит, в математике это есть особая формула, с помощью которой я могу измерить сумму. Интеграл — это сумма. Вот. Это значит интегрально. Так сеть, в которой мы находимся, которая действует в душах, с одной стороны, это сеть, как это сказать, через которую проходят импульсы и всякие определенные действия. И в конечном счете она, по нашему постижению, становится интегральной, в которой так много связей и действий, и так они взаимозависимы, что мы приходим к бесконечности. То есть в общее, всевключающее, есть сумма вещей, а есть еще некая другая суть, которая включает в себя все и является более высокой ступенью. Там, где находится все собрание тех действий, которые я сделал. Так что нельзя сказать товарищу, который спросил, в какой мы находимся форме. Мы из этой формы, в которой мы пребываем сейчас, приходим к интегральной. Поэтому мы говорим «единой». Поэтому сказано одно кли, но мы приходим к этому в форме, что мы собираем постепенно по этим маленьким кубикам. Не кубики даже, а эти квадратики мы собираем все больше и больше, пока мы из дискретной формы не приходим в интегральную. Потому что мы находимся на одной ступени. Видишь, я здесь пишу сигма, то есть символизирует сумму. Что мне с этим? Я делаю сумму своих вещей, я собрал ее, дошел до определенного уровня, который называется 10 сферот, например, и я перепрыгиваю на следующую ступень. Как? Я сам этого не делаю. Высшая сила меня туда подбрасывает. Это значит включающее единое. И тогда вместо 10 я прихожу к одному, как счетчик. 10 раз он прокручивается, выскакивает единицы. Еще 10 раз прокручивается снова и дальше. Так и здесь. Поэтому мы ко всем исправлениям приходим в том виде, что мы собираем, собираем, собираем. Потом срабатывает механизм, Рав Пиалим Микапцель, и приходит исправление. Нас
Сергей из Владивостока нас спрашивает: у меня нет языка ветвей, тем более языка корней, значит, относительно духовного я не мой. Как же тогда просить у Высшего?
Как младенец, кричи. Высший понимает. Что, все?
Что не хватает нам как группе, чтобы учиться от вас из уст в уста?
Это очень высокое состояние. Очень высокое. ПЛП. Из уст в уста — это в соответствии со слиянием в занятии. Прежде всего, единство между вами. Потом будем уже говорить дальше. Прежде всего, ваше единство. Я не хочу ставить себя в эту картину. Придем к этому, придем. Нет, так зачем вас путать? Все зависит от единства товарищей по всему миру. Высшие, учители или еще там кто, неважно. Всегда найдется. Проблема не в этом. Проблема в связи между товарищами, членами группы. Хорошо. Есть еще вопросы? Да, Рой.
Как весь мир в итоге должен понять этот язык, если он такой сложный, скрытый?
Да нет, сам язык, он не сложный. Как младенцу ты объясняешь, ты ему показываешь на что-то пальцем и говоришь. И как называется эта вещь? Чего трудного? Вовсе нет. Да.
Но нужно достичь какого-то состояния, чтобы весь мир захотел, как этот младенец, учить этот язык, понять эти вещи. Сейчас они вообще не чувствуют, что им это нужно. Как они могут понять, о чем каббалисты говорят? Как они захотят понять, о чем говорят каббалисты с ними?
Тебе хочется знать, что называется как в духовном мире? Что там происходит? Я тебе скажу. Отношение отдачи между от одного к другому. О чем говорит вся наука Каббала? Как и насколько ты можешь отдавать в любом состоянии своему окружению через окружение Творцу? Кроме этого, там нет ничего. Да.
Здесь, в начале статьи, Бааль Аслам пишет, что прежде чем изучать науку Каббала, нам следует понять, о чем она говорит. Тогда говорит о высших корнях.
Чем она является, это значит обрести масах, чтобы быть выше твоего желания получать, для того, чтобы увидеть духовные действия, и тогда знать, получить от учителя, от каббалиста, научиться тому, что делать дальше, для того, чтобы то, что он тебе говорит, ты понял фактически, как руководство к действию сейчас, как в этом мире. Когда человека чему-то учат. Ну?
Я как-то понимаю то, что вы говорите. Я понимаю, это такой сложный процесс. Но как весь мир должен... сможет понять это?
Но, во-первых, ты же понимаешь, что это невозможно. Я не могу приблизиться к своей... жене, например, беременной, и объяснять тому, кто находится у нее в утробе, о нашем мире. Знаешь, ты скоро родишься, я тебе уже такую маленькую машинку купил, такую красненькую, или там куклу. Я что, могу так объяснять зародышу? Я могу, конечно, делать все, что мне заблагорассудится, но из этого что-нибудь выйдет. Ну и что? Мы, ну, скажем, я не знаю, как это даже описать. Мы таким же образом находимся в обоих мирах. Как каббалист может нам сказать, что мы находимся в неком пузыре? Рассказать нам о том, что находится вне оболочки этого
пузыря. В этом и мой вопрос.
Он тебе это пишет как чудодейственное свойство, сударь. Все, что написано здесь, написано не для тебя, не для твоего понимания. Нет, кстати, эти статьи — это нечто другое. Это как раз для нас. Но если Талмуд Десятисферот, ты его открываешь, он написан не для тебя. Он написан для того, кто уже родился. Уже является младенцем, которому можно уже что-то объяснять, и с помощью этого он будет продвигаться, обретать мир. Тот мир, в котором он родился. А для тебя, ты, находящийся еще в утробе, для тебя это только такое раскрытие, чтобы ты родился. Совершенно понятно, что... Секунду, вы сейчас о таких вещах спрашиваете? Ну хорошо. Да, Шаевич.
Что в языке, который мы используем, что говорит о том, что Творец вызывает нас на высшую природу? Как мы говорим, в природе есть силы, которые создают какой-то интеграл, какую-то критическую массу, и тогда раскрывается более внутренний уровень. Зачем нужно относить вот это новое раскрытие к какому-то более высшему фактору? Что это добавляет нам?
Во-первых, ты можешь рассказывать об этом теми словами, которыми ты хочешь. Это не важно. Мы говорим... Ты видишь, сколько мы разговариваем? Годами? Все то, о чем мы говорим, мы не говорим вообще о высшем мире, потому что мы не можем представить себе эти свойства. Мы говорим о том, как нам кажется. Простите. Мы говорим только о том, как это представляется нам, что нам кажется духовным миром и свойством отдачи. То, как нам это кажется, только для того, чтобы так возбудить себя, пробудить себя к тому, чтобы прийти туда. Не более того, как младенцы, которые говорят, я хочу быть летчиком, я хочу быть ученым, я хочу быть музыкантом, сильным, я там не знаю. Как дети говорят. И это помогает им вырасти. Мы о высшем мире вообще не говорим. Мы говорим о том, как мы представляем себе, что значит быть великим.
Когда каббалисты говорят об этом, они используют понятие «творец».
Да.
Описывают явление. Я спрашиваю, зачем вообще использовать это понятие?
Это значит «приди и увидь», «боуре». Именно это понятие является наиболее точным. «Приди и увидишь».
Точно, допустим, даже «боуре», «приди и увидь». Берешь это из каких-то действий, сил природы, из какой-то цели. Не важно, что творение чувствует реализацию этих действий, но для чего нужна эта добавка?
Какая добавка?
Ну, как вы сказали, раскрылась на определенном ступени, допустим, мы сейчас приходим к сочетанию всех этих элементов, и Творец поднимает нас на следующую ступень. Что добавляет нам вот эта форма разговора, что приходит высшая сила и выполняет действие?
Потому что нам нужно подготовить хиссарон. Вся наша работа в том, чтобы подготовить хиссарон, не в стремлении к следующей ступени. Я проверяю, к чему именно я тянусь. Нахожусь ли я в состоянии, когда я еще думаю, что я своими силами могу прийти к более высокой ступени, или я уже не дурачок такой, и я понимаю, что я не способен на это, я уже видел, что я на это не способен, и только высшая сила способна сделать это со мной. И тогда, как я смогу обязать ее сделать это со мной, через какие средства у меня к нему есть подход? Мне говорят, к высшей силе ты можешь подойти только через группу. Сколько сейчас мне придется работать для того, чтобы объяснить себе действительно, что группа — это единственная моя возможность притянуть Творца к тому, чтобы Он помог мне. И мое участие в группе и воззвание к высшей силе для исправления — это одно и то же, что именно для этого мне нужно объединиться с окружением. И на это, об этом я должен его просить. И если я буду просить только об этом, то это именно то, что он сделает. И там все мы будем вместе. Исраэль Ура это Кудши Брих Ухаду. Исраэль Тора и Творец едины. Покуда я до этого не дойду, знаешь, несколько таких хороших лет.
Да, но все-таки мы используем какие-то понятия. Как Вальстон пишет, понравится. Да.
Это значит понравится?
То есть это должно быть сочетание необходимых условий в природе, скажем, с помощью группы, неважно, но это недостаточное условие?
Нет. Это необходимо до того момента, как ты мне не понравишься. А когда ты мне понравишься, когда наши желания будут одинаковыми?
Но почему такой язык? Почему этот язык как бы относит к Творцу возможность принимать какие-то решения?
Чтобы ты понял, перед чем тебе надо склоняться со своим эгоизмом, перед чем тебе нужно преклонить твой эгоизм. Эти слова, в тот момент, когда ты придешь к осуществлению, ты скажешь, расскажешь об этом этими словами. И тогда язык ветвей в тебе осуществится, у тебя других слов не будет. Ты начнешь говорить языком Тейлим, псалмов. И ты начнешь говорить тем языком, которым говорят в молитвеннике, например. Откуда у них такие слова? Из постижения. Буквы, слова, весь их порядок. Ты именно так начнешь говорить. Эти выражения приходят именно из той самой ступени. Это и есть язык ветвей. Они не могут по-другому сказать. Да.
Но это пока еще не выглядит как что-то научное.
Не научное?
Да, у нас есть большая работа, чтобы объяснить это, все эти усилия, которые мы прилагаем. Объяснить методику, чтобы она была приемлема людьми. То есть сам язык.
Нет. Методика научная нетто. Более научная, чем любая другая наука. Потому что любая наука, она на самом деле очень ограничена в условиях нашего мира. Мы же видим в любой науке, что все относительно. А эта методика, это даже не наука, это единый закон. Единственный закон. Отдача и получение приходят в равенство, к равенству. Это единственная формула, которая реально действует в этой действительности. Мне этого даже не надо никому доказывать. Я могу пользоваться различными, как будто доказательствами, опираясь на эти науки, чтобы приблизить простой народ к истине. Но наука Каббала требует какого-то доказательства, как таковая?
Я не говорю о методике, я говорю об языке. Язык, согласно законам природы. Согласно законам природы, мы говорим, если человек достигает это, он раскрывает это в тех словах, которые они написали. Слова, которые они написали изначально, они не выглядят как научный язык, как язык законов. Есть в них разные такие выражения непонятные. Почему это раскрывается человеку именно таким образом, в таких непонятных выражениях?
Потому что есть языки, у тебя есть язык Каббалы, который говорит научным языком. Возьми Талмуд 10 сферот. Есть языки. В нескольких языках они это, в четырех языках они это все выразили. Возьми язык Каббалы, все. Авраам тоже писал на языке Каббалы. 32 пути и так далее. После всех твоих этих претензий, ты вообще продвигаешься нормально?
Да не, я в порядке, но...
Ладно, я слышал.
Хорошо. На этом мы закончим. Спасибо всем, всем доброго дня.
את הנקודה שבלב